этом сошествии Господа Рамы. Итак, эта книга, девятая книга, посвящена предкам Господа Кришны. О сошествии деяниях, которого мы будем читать всю десятую книгу. Пока у нас девятая книга. Итак, до этого мы читали, как знаменитый мудрец Васиштха, пожалуй, самый известный из мудрецов нынешнего дня Брахмы, мудрец Васиштха, будучи в гостях у царя, не помню, как его зовут, одного из предков Господа Рамы, отведал приготовленного ему мяса. Один из служителей, один из поваров царя тайно бросил в похлебку, предназначенную для гостя, для мудреца, кусок мяса. И когда когда мудрец узнал об этом, он проклял царя на то, что тот будет мясоедом, что у него жажда мяса будет такой сильной, что он забудет про этические нормы. И мы сейчас читаем про следующее поколение от этого царя. Да, этот царь, он съел одного брахмана, который как раз совокуплялся со своей женой. Просто он их разъединил и съел от мужа. А жена собрала косточки, поместила их в жертвенный костер и сама туда зашла. И вот мы через многие поколения доходим, примерно через 10 или 20 поколений, доходим до сошествия Господа Рамы. У Господа Рамы учителем, духовным учителем как раз был тот самый мудрец Васиштха, который когда-то проклял его предка Господа Рамы, на то, что тот станет людоедом. Господь Рама у того же самого мудреца Васиштхи получает наставление. Они довольно близки были. Он был гуру Господа Рамы. Потом Васиштха поведал знаменитому баснописцу Валмики Рамаяну. И ту Рамаяну, которую мы знаем, написал и тот самый Валмики. Валмики тоже был учеником Васиштхи. Итак, сошествие Господа Рамы. Блаженный Шука сказал: у Катванги был сын именем Диркхабаху. Его сына звали Ракху. Ракху родил Аджу. Сыном Аджи был прославленный царь Дашаратха. Господа Раму еще иногда величают Рагунатх. В читании Чаритамрите когда Махапрабху беседует с брахманом Курмой, с Курмадасом, Курмадас все время произносит Рагунатх. Не Рамачандра, а Рагунатх. Это имя Рамачандры, он был потомком знаменитого царя Ракху, от которого идет целый род. Дашаратха. Итак, сыном Аджи был прославленный царь Дашаратха. Как мы знаем, Дашаратха, а кто не знает, пусть стыдится. Дашаратха был отцом Господа Рамачандры. Вняв мольбам богов, Всевышний не зашел на землю в облике царя Рамы, сына Дашаратхи, вместе с ним в обличии его братьев Лакшманы, Бхараты и Шатругны в мир явились три его ипостаси. Святые прошлых времен, прозревшие в истине, воспели деяния Рамы во множестве подробностей. Ты слышал о его подвигах неоднократно, потому я упомяну лишь некоторые из них. Это говорит блаженный Шука царю Парикшиту. Дабы отец его, Дашаратха, не прослыл человеком нечестным, Рама отказался от наследного престола и вместе с женою своей Ситою отправился скитаться в леса, ступая по острым камням босыми ногами, что чувствительны были даже к прикосновению нежных ладоней Ситы. В том суровом походе Раму сопровождали брат его Лакшмана и верный слуга его, обезьяний вождь Хануман, всем, чем могли. Всем, чем могли, Лакшмана и Хануман облегчали лишение своего господина. Однажды Рама обезобразил девицу Шурпанакху, отрезав ей нос и уши. Затем он был разлучен с супругою Ситою. Грозно нахмурив брови, Рама заставил Великий океан подчиниться его воле и трепетать в страхе, удерживая на плаву каменные глыбы, что легли мостом до самого царства повелителя оборотней людоедов. Неистовым пожаром Рамачандра прошелся по владениям врага, испепелив его город и уничтожив самого злодея. Да смилостивится над нами заступник наш, вечный Господь Рама. Остатки этого моста до сих пор есть в Индии, лежат от Индии, от юго-восточной оконечности Индостана до Ланки. Там даже некоторые еще остались на поверхности. И если смотреть на Гугле, то посмотрите и выложите, пожалуйста, кто может в чате. Если смотреть на картах, на Гугле или даже обычной физической карте мира, там такая отмель в виде моста, в виде перемычки от Индии до Шри-Ланки. Мы в это паломничество осенью мы там были. И в ясную погоду даже можно видеть Ланку. Так. В урочище святого старца Вишвамитры царевич Айодхи, это Рама, истребил полчище кровожадных ночных чудовищ, наводящих ужас на лесных отшельников. Пусть милосердный брат Лакшманы защитит нас в час испытаний. Юные забавы Рамачандры напоминали озорства слоненка, не ведающего своей силы. На состязании царевичей, сватавшихся красавицы Сити, Рама сломал лук, который другие витязи не в силах были поднять с места. Чтобы доставить могучее оружие Шивы к месту состязания, его с превеликим трудом влекли за собой на железной колеснице 300 воинов. Рама легко поднял одной рукой тот лук, надел на него тетиву и натянул ее с такой силой, что диковинное оружие Шивы разломилось на две половины. Точно молодая тростинка под ногами слоненка. Так Рама завоевал руку и сердце целомудренной Ситы, чей облик, нрав, движение и самое происхождение имели неземную природу. Истинно Сита сама богиня удачи, вечно покоящиеся на груди Вседержителя. По пути домой в Айодхью молодожены и их свита встретили неистового Парашураму, истребившего 21 колено земных князей. И воин, не ведавший доселе поражений, был бессилен пред доблестью отпрыска древнего солнечного рода. Вот здесь говорится, что Сита, богиня удачи, и ее рождение божественно. Она, супруга Господа, будучи супругой Господа Рамачандры, родилась чуть диковинным образом. Она родилась из земли. Господь Рамачандра – это, или обитель Господа Рамачандры, Айодхья – это высшая область духовного мира, высшая область Вайкунтхи. Там эта область подступает к Вриндавану. Вриндаван уже находится в качественно ином измерении, в измерении, где нет никаких заветов, запретов, никаких чудес. А Вайкунтха – это чудесное место. И, но поскольку это место или эта область почти что Галока, на самых подступах Галоки, то в ней есть некоторые черты Галоки, такие как Господь Рамачандра, он рождается как человек. У него есть родители, он рождается как человек, он растет, он получает знания, он берет в супруги Господа Ситу Такурани. То есть это почти что человеческая мизансцена. В Галоке, этажом выше, в ином измерении, там человеческое все. Там у Всевышнего его энергия, Ширадхика, она имеет человеческое рождение, она все делает, как обычное человеческое существо. И сам Кришна, он тоже растет, он ходит в школу, он занимается, он помогает отцу с матушкой, он облечен всеми человеческими признаками. Тогда как в Вайкунтхе, в Айодхье, его супруга чудесная, но не человеческая. Сита, она была чудесная, она была диковиной, но не человеческая. И чем ниже чем ниже уровень по многоуровневом Царстве Божьем, тем меньше человеческого или естественного и больше сверхъестественного, больше чудесного. Например, Господь Вишну, которого рисуют о четырех руках, с палицей, лотосом, чакрою и раковиной в руках, в четырех руках, он вообще не рождается, он всегда там существует. Он восседает вечно на золотом престоле, подле него Шри Лакшми, богиня изобилия, она тоже чудесная, ей чуждо все человеческое, Господу Вишну чуждо все человеческое. И по мере возвышения до Галоки все больше образу Господа все больше и больше присущи человеческие черты и меньше чудесные, сверхъестественные черты. Так мы приближаемся к 10-й книге Шримад Бхагават. «Дабы избавить Да, предыдущие явления Господа, ну, например, мы до этого читали явление Вамана Дева, который в восьмой книге, который визави которого был Бали Махараджа, он вообще явился из лона матушки Адити и сразу принял сразу имел облик, который был неизменен. Вот он как появился коротышкой, так он и остался. Но, по крайней мере, у него еще была матушка Адити. А вот в четвертой книге, в самом начале, когда перед Хрувой Махараджем предстал Господь Вишну в чистом виде, Господь Вишну, вот он сошествовал на Гаруде. Он вообще явился ни с чего лона, никаким чудесным способом, из чего-то лона, а он просто прилетел на божественном орле Гаруды, на Гаруде. Итак, дабы избавить от бесчестия отца проклявшего, поклявшегося второй своей жене Кайкеи, что сын ее станет владетельным наследником, Рама, по примеру освобожденных душ, оставил роскошные чертоги, богатство, родню, друзей и свиту вместе с супругой Ситу и братом Лакшманою, удалился в леса, живя жизнью, полной лишений и опасностей. Господь ни на миг не расставался со своим луком и стрелами. Однажды он обезобразил воспылавшую к нему страстью Шурпанатху, сестрицу Раваны, отрезав ей нос и уши, и следом истребил лучших друзей плотоядного оборотня Кхару. Плотоядного оборотня Кхару, Триширу, Душану и всех их соратников числом в 14 тысяч. Прознав о необыкновенной красоте Ситы, десятиглавый предводитель оборотней Равана воспылал к ней похотью и отправился к лесному жилищу изгнанников, дабы похитить юную жену Рамы. Во исполнении коварного замысла Равана велел слуге своему Маричи обернуться золотым оленем и увлечь за собою царевича в лесную чащу. Все дальше вглубь леса уводил прекрасный олень сына Дашаратхи, а тот все не мог его настигнуть. И тогда, разгневавшись, Рама достал из колчана огненную стрелу и выстрелил в оборотней своего грозного лука. Неотвратимая стрела сверкнула в воздухе, и точно ядовитая змея впилась в грудь злодея. Когда отважный Лакшмана помчался на помощь старшему брату, оставив Ситу одну в лесном жилище, Равана, предводитель бесов, схватил дочь царя Джанаки и утащил в свое логово, точно тигр, беззащитную лань. Не найдя любимой супруги, все окрестности обошел в тревоге сын Дашаратхи, но нигде не было видно Ситы. И все казалось ему опустевшим, как водоем без лотосов зимою. Отчаяние охватило любящего супруга, и бродил он по лесу, горько плача, и, казалось, разум навсегда покинул его. Рама, Господь-Вседержитель, в облике человека, к чьим стопам склоняются, Творец Брахмы и Разрушитель Шива, совершил погребальный обряд по царственному орлу Джатаю, Рама, Господь-Вседержитель в облике человека, к чьим стопам склоняются, Творец Брахмы, Разрушитель Шива, совершил погребальный обряд по царственному орлу Джатаю, коего, спасаясь от погони, убил коварный похититель. Джатаю – это орел, который увидел, как Равана похитил Ситу, помчался за ним, но Равана отрубил ему крылья. Равана умел в воздухе перемещаться. Он сразился с орлом, отрубил тому крылья, и тот упал на скалы. Далее, продолжая поиски Ситы, Рама умертвил проклятого оборотня Кабандху, а потом, одолев хитрого Вали, заручился помощью обезьяньих вождей Сугривы и Ханумана, и с их лесным воинством вышел на берег Великого моря, отделявшего земли отца от Ланки, царства злодея Раваны. Мы привыкли говорить, что Хануман и Сугрива были обезьянами, но они были обезьяноподобными людьми. То есть это не совсем обезьяны. Они даже рисуются как люди с обезьяньими головами. Вот Хануман рисуется часто. Он себе раскрывает сердце, а на сердце татуировка Рама. Внутри груди у него сердце с татуировкой. Там написано «Рама». Вот когда идешь в Ганготри, когда по Ганготри, в Ганготри идешь, там камни вдоль тропы, указывающие камни со символами Рама или Джайшри Рама. Помните, да? Так, Рамачандра со множеством препятствий приближается к берегу морскому, через который видна Ланка. Три дня и три ночи не ел Рамачандра пищи, не пил влаги в ожидании, когда царь морской самолично предстанет пред ним и утихомирит волны. Но буря лишь усиливалась. Тогда Господь гневно посмотрел на море, и затрепетали в ужасе все морские обитатели, и даже самые грозные из них, акулы, драконьи, рыбы, дрожа от страха. Дрожа от страха, вышел на берег царь морской с богатыми дарами для сына Дашаратхи и припал к стопам Господа человека, молвил: «Прости мне мое скудоумие, о вездесущий, прости, что не узнал в тебе вечного своего господина, владыку бытия. Ты изначальное существо, возвышаешься над довольными богами, ослепленными светом, делателями, ослепленными страстью, и бездеятельными тварями, ослепленные тьмою. Воистину, ты вне света, тени и тьмы. Возьми воды мои, пусть служат они твоему замыслу. Ступай по ним, как по тверди, до самой обители оборотня, от которой горестные стоны разносятся по всем трем мирам. Хоть и рожденный праведником Вишравою, Равана точно его моча зловонная и нечистая. Истреби злодея в его логове и спаси Ситу, супругу свою. Умости воды мои каменными глыбами и возвести свету о своей немеркнущей славе. Тогда сильнейшие из обезьян под водительством Нилы стали вырывать из земли деревья, выламывать из гор громадные утесы и тащить все к морю. На пятый день неустанных трудов мост был закончен, и обезьянье воинство во главе с Сугривою, ведомую братом Раваны, Випхашиной, достигла берега Ланки, столица которой прежде была подожжена Хануманом. Точно вышедшая из берегов река хлынула бурным потоком на Ланку, обезьяне рать. Обезьяне заполнили собою все – крыши домов и своды дворцов, сады и хранилища, ворота и городские стены, уничтожая то, к чему прикасались. И вскоре некогда прекрасный город со своими златоглавыми башнями напоминал грязный пруд, взбаламученный стадом слонов. Прознав... Так, знаете что? У нас большая глава. Мы половинку прочтем, мы же не торопимся. Прознав о бедствии, обрушившемся на его царство, повелитель бесов созвал своих воевод Никумбу, Кумбху, Тхумракшу, Дурмукху, Сурантаку, Нарантаку и сына своего Индраджита, и велел им освободить остров от бесчинствующих обезьян, чьи несметные полчища покрыли тучью окрестности Ланки, горы и равнины. А когда соглядатые Шука и Шарьяна донесли ему, что малыми силами не справится со столь многочисленным воинством, Равана призвал в помощь всех своих друзей и родичей – Прохасту, Антикаю, Викампану и Кумбхакарну, и лично возглавил поход против невиданного нашествия. Вместе с братом своим Лакшманою и обезьянами под водительством Сугривы, Ханумана, Гандхамадой, Нилы, Ангадой и медведями Джамбаваном и Панасою Рамачандра вступил в бой с воинством кровожадных оборотней, вооруженных мечами, пиками, луками, прощами, молотами, дротиками, трезубцами и огненными топорами. Обезьяне и рати противостояли воины пешие, на слонах, всадники на лошадях и боевые колесницы. Обезьяне и вожди сражались палицами и копьями, прочие вырывали с корнями вековые деревья, сбивали верхушки скал и метали их во врага. Проклятое ситою войско Раваны было обречено на погибель. Увидев истребление верных своих ратников, Равана рассвирепел. Взойдя на украшенный цветами воздушный корабль, он помчался навстречу Раме, вездесущему в лучезарной колеснице, восседающему в лучезарной колеснице. Управляемый возничим Индры ловким мотали и на лету осыпал Господа человека градом своих острых стрел. Хари Кришна, давайте мы остановимся. 22 текст. Завтра закончим. Хари Кришна, есть какие-нибудь дополнения? Ну, можно такое, да? Не нашли, да? Ну, хорошо, да.
Там в чате посуду писала.
Так, хорошо. Да. Рамешварам. Да, Рамешварам. Чуть-чуть до Шри-Ланки. Да. Так, хорошо. Садхусудан Прабу, Дадават Махараджу Бхактам. Вопрос, возможно, дурацкий. Встречаю периодически формулировку «наука преданности». Можете объяснить, в чем тут наука? Ведь она, наука, ведет путем чувственного опыта. И причем чувственного опыта, умозрения, размышлений и так далее. Но в рамках материи тогда как преданность вне измерений? Или я ошибаюсь? Благодарю, Хари Кришна. Но в нашем матхе нету среди терминов наука, science of devotion. Я никогда не встречал ни Шрилы Говинда Махараджа, не слышал от Шрилы Говинда Махараджа, и не слышал в лекциях и книгах Шридхары Махараджа слово наука. Но наука – это не обязательно чувственный опыт. А то, что мы называем наукой, или точнее современными учеными, ученый тоже не изобретение последних веков. Ученый – человек, означает человек обученный. Но в нынешних реалиях ученый – это тот, кто придерживается определенной парадигмы. Тот, кто считает, что мир можно познать путем чувственного опыта. Эти глупцы, Кришна таких говорит, Бхагавад-гите он их называет самовлюбленные глупцы. Они считают, что они могут подчинить себе природу, не подозревая, в невежестве своем не подозревая, что находится в темнейшем незнании. Они почему-то считают, что набор человеческих органов восприятия позволяет им воспринимать мир таким, как он есть. Вот мы недавно приводили пример. Когда мы смотрим в зеркало, то изображение переворачивается относительно вертикальной оси, а относительно горизонтальной оси оно не переворачивается. То есть мы видим себя не вверх головой, не вниз головой, вверх ногами, а нормально, в кавычках нормально. А относительно вертикальной оси мы видим право налево, а лево направо. Почему? Ведь с точки зрения оптики, вот линзы нашему глазу, ему вообще все равно, по какой оси поворачивать. Ему вообще все равно голова вверху, ноги внизу. Но почему-то мы видим именно развернутые вокруг вертикальной оси изображения. Да потому что мозг, он дорисовывает. И так во всем. Мозг всегда дорисовывает реальность, которая находится за предметами чувственного восприятия. Реальность, четырехмерная реальность, мы недавно говорили, это такие пульсирующие пятна. Многоцветные пульсирующие пятна, все время находящиеся в состоянии разворачивания и свертывания. Вот такое все это такое перетекающее, не останавливающееся. Нам для того, чтобы комфортно жить в нашей ущербной трехмерной реальности, нужно вот эту динамику, вот это динамичное, пульсирующее многообразие пятен свести до статичного образа. И вот этой задачей занимаются наши органы восприятия, которые облепили ум. Ум как процессор. Вот эта вот безобразность, вот эту безобразность, безобразие сводит до какого-то конкретного образа. И ученые считают, что их процессор, человеческий процессор, мозг, он работает настолько идеально, что он реальность отражает, как она есть. Если помните эксперимент Дональда Хоффмана, Он показывал, что чайка свою маму воспринимает не как другую птичку, а как палку с красной полосочкой. Ну, там он делал эксперимент над каким-то видом чаек, у которых красный клювик или красная переносица. И он детенышу чайки подсовывал муляжи мамы. Сначала прям вот настоящую маму. А этот ребенок чайки не реагировал, симуляцию настоящей мамы. Ребенок чайки не реагировал. И в конце концов он сделал просто палку. Или он реагировал. Но, в общем, он упрощал модель мамы этого детеныша и упростил до белой палки с красной полоской. И ребенок пошел, направился к ней и стал просить корм. То есть ребенок воспринимает свою маму как палку с полосочкой. Для чего это? Для того, чтобы реальность для него была не слишком сложная. Вот зачем детенышу чайки усложнять эту реальность? Ему надо просто поесть. Среди объектов, которые ему могут дать еды, это палка с красной полоской. Он так ее узнает. Потом видим, когда он растет, он уже может маму как-то иначе воспринимать, или других сородичей, или какие-то там другие объекты. А пока его мир – это мир набивания брюха, а брюхо ему набивает палка с красной полоской. Больше ничего не надо. То есть по желанию или по хотению мир становится для нас таким или иным. Любое обусловленное существо, любое воплощенное существо редуцирует или упрощает мир до своих желаний. До конкретно своих плотских желаний. Вот ученые, они считают, что их око мир не упрощает, а наоборот показывает, как оно, как мир есть. А наука, то вообще наука – это ученость. То есть это научный способ познания, это способ, основанный на чувственном опыте. И это еще называют научные парадигмы или научный взгляд на мир, научное мировоззрение. Вот научный способ познания, он сложился где-то к началу XIX века, когда атеизм стал процветать, появился так называемый научный способ познания. Вот он делится на три этапа. Для того, чтобы нам что-то познать, нам нужно пройти три этапа. Первое – это собирание чувственного опыта, фиксация чувственного опыта. И отсечение того, что для нас не актуально, или упорядочение. Вот, допустим, мы решили какое-то явление познать. У нас есть для этого глаза, нос, уши, язык, кожа. Но не весь чувственный опыт нам поможет в познании вот этого явления. Поэтому из всего чувственного опыта мы отсекаем, мы высекаем, высвечиваем то, что нам нужно. Вот конкретно вот это явление. Например, мы исследуем какую-нибудь там Луну, допустим, исследуем. Вот. Все остальное нас не интересует. Это вот первый этап. Второй этап – мы делаем некое предположение. Ну, как в случае, часто я упоминаю, когда мы решаем выяснить свойства древесины. Мы древесину поджигаем, мы ее бросаем в воду, еще какие-то манипуляции с ней проделываем. И мы заключаем, это уже второй этап, то есть мы опыт набрали, второй этап, мы заключаем, что вся древесина, она плавает и горит. Любое дерево загорится, и любое дерево будет плавать. И третий этап. Я должен подтвердить свое предположение, перевести гипотезу из области предположения в область утверждения или теории. Гипотезу сделать теорией. И так, собственно, работает научный метод. Но он имеет некоторые изъяны. Например, чтобы доказать мне, что вся древесина плавает, я должен все деревья на земле срубить и бросить их в воду. Тогда я могу сказать, да, все деревья плавают. А при этом я уничтожу всю растительность на земле. Или сжечь все деревья. То есть для того, чтобы научным способом что-то познать, строго говоря, эксперимент должен длиться вечно. Да, это годящийся способ познания, но этот эксперимент никогда не закончится. Вот, собственно, так. Когда мы говорим о духовной науке, то это не совсем корректно, потому что наука подразумевает закономерность. Мы познаем что-то только если это явление закономерно. То есть у него есть причины и у него есть предсказуемые следствия. Кстати говоря, это сейчас обожествили науку, а поначалу наука не ставила перед собой задачу познать мир. Наука ставила перед собой задачу предсказать мир, то есть выявить некую закономерность. Наука потом квантовой физики, они вернулись к изначальной формулировке науки, они признают, с некоторых пор они признают, что наука ничего не объясняет, она может только предсказать. Вот происходит распад ядра. Мы не знаем, почему происходит распад ядра. Почему рушатся связи внутри атома. Но мы можем предсказать, сколько энергии выделится, благодаря чему выделится и какое воздействие это выделение энергии окажет. А вот почему это происходит, мы не можем сказать. Ну, если совсем в корень углубляться, то ученые они не могут сказать, почему, они могут сказать, что будет. То есть это предсказание. Теперь, возвращаясь к вашему вопросу, строго говоря, наука – неправильный термин, потому что предсказать здесь ничего нельзя. Шридхара Махарадж говорит, что в духовной сфере действует принцип неопределенности. Прямо как в квантовой механике. Один из постулатов квантовой механики – это принцип неопределенности. Шридхара Махарадж тоже говорит о принципе неопределенности. Исход зависит не от вводных данных, как в математике. Результат в формуле зависит от параметров, от вводных. В духовной практике, практика – это по-русски старание, в духовном старательстве от вводных ничего не зависит. Ну, зависит немножко. В основном зависит от милости свыше. По крайней мере, таково мировоззрение вайшнава. Исход духовных стараний – духовной практики, зависит от воли свыше, от Господа Вседержителя и его верных слуг. Поэтому строго говоря, наукой духовные старания назвать нельзя, потому что ты ничего не можешь предсказать. Наука предсказывает, а предсказать ты ничего не можешь. Ты можешь быть самым лучшим преданным, но ты рожей не вышел, и тебя Господь не призовет в свои чертоги. А может быть, все наоборот.
Махарадж, можно что... уточнить по поводу милости?
Так что, прошу так прощения. Что вот этот термин «наука преданности», это я встречал это в Исконе. Искон даже, у них даже книга есть «Наука преданности». Да? А, «Нектар преданности», «Наука самопознания». Но в Исконе постоянно этот термин «наука преданности», «Science of Devotion» встречается. Это чуждо. В нашем матхе этот термин чужд нашему мировоззрению. Да, Хари Кришна, да, уточните, пожалуйста, простите.
Хари Кришна, Махарадж, я прошу прощения, что перебил. А вот, ну, уточнение, а вот эту милость, то, о чем, которой вы говорите, вот она нисходит, а ее возможно стяжать, или это вообще нонсенс?
Нонсенс что?
Ну вот своим подвигом как-то ее стяжать возможно, достичь с помощью подвига этой милости.
Она непредсказуема. Соответственно, твои усилия, они не определены. Ты можешь стараться, а можешь не стараться. Тут, понимаете, как... Тут надо попасть на глаза. Вот ты... Что-то делаешь, а хозяин, для которого ты делаешь, он этого просто не заметил. Поэтому орден ты не получил. А другой, он улучил момент и подсуетился, и метелкой, вот схватил метелку и прям подмел перед самым шагом хозяина. И хозяин такой: о, так какой ты старательный, какой ты усердный слуга, а давай-ка я тебя приближу к себе, то есть дам тебе еще более ответственные служения. Давай-ка я тебя милостями одарю. А другой, он работает, не покладая рук. Но вот в тот самый момент, когда хозяин вышел на порог, он отлучился, ну буквально на пару секунд отлучился. А вот тот проныр, он в это время метелку схватил и подмел. Тот получил милость проныра, а искренний, прилежный слуга не получил ничего по сусалам, получил и по шее. Вот так. Так вот действует милость. Непредсказуемо. Заслужить ее нельзя. Нарада говорит, Нарада, высочайшего, преданный высочайшего уровня, я уж не знаю, кто может быть выше него, обращаясь к Удхаве, он говорит: за какие подвиги, за какие заслуги безродная, необразованная пастушка удостоилась милости связывать Господа, Бога, перед которым боги поклоняются, творцы миллиардами склоняются перед ним. За какие заслуги она удостоилась его связывать, наказывать, таскать по двору и вообще принуждать работать у себя по хозяйству? За какие заслуги... Что сделала вот эта неграмотная, безродная пастушка, что у нее по двору ползает абсолютная истина на четвереньках? И ответ повисает в воздухе. Вопрос повисает в воздухе, ответа на него нет.
Махарадж, разрешите? А вот есть такая формулировка еще, что милость беспричинна, но не безусловна. Она тоже неверна. Беспричинно, но не безусловно.
А что значит не безусловно?
Ну, типа, если, допустим, я хочу получить Даршан Божеств, то я должен там вплоть от начала того, что там привести себя в порядок, в соответствующий, сесть на транспорт, там поехать. Ну, это тоже очень часто встречается в другой организации, в книгах, как нужно следовать тому, чтобы получить Даршан Господа. Но вот мы видим часто истории, когда Господь сам дает свой Даршан вне этих каких-то условностей, да?
Ну, знаете что, этот вопрос вы задаваете той организации, что вы мне-то его задаете? Я же не знаю, по какой. У каждой организации, у каждого сообщества есть свои заветы и запреты. Они следуют своим правилам. Они говорят, что чтобы получить наш даршан, нужно приложить какие-то усилия и регламентируют эти усилия. А в храм Джаганнатхи в Пуре вы вообще не попадете, какие бы усилия вы ни прилагали, как бы вы ни одевались и сколько бы вы на автобусе не ездили. Просто рожи не вышли цветом кожи и родились не в том месте. Поэтому в храм Джаганнатхи вам доступа нет, как и во многие другие храмы в Индии. Каждое сообщество само устанавливает правила, связывающие вас со Всевышним. В храмах Гауди Вайшнавов нет таких правил.
Благодарю, Махарадж. Я просто уточняю вас, почему, потому что, ну, чтобы достичь
Вот.
понимания нашего.
Господь ставит какие-то правила. Он говорит, если вы хотите ко мне прийти через вот эту сангу, то следуйте правилам этой санги. В храме Баладжи нужно отстоять 7 часов. Причем последние 3 часа в клетках сидеть, прежде чем увидеть Всевышнего. Причем ты туда не идешь, а тебя несут. Там такая толпа, что единственное, что у тебя шевелится, это ступни. Все. И ты с толпой заносишься, и с толпой выносишься. И чтобы ты там не задерживался, толпу подгоняют палками полицейские. Такое правило. А, там еще и покормили, да. Такое правило. Так что не нам обсуждать. Поэтому такие вопросы вы им задавайте, но есть риск, что вам начистят табло, что вы за свои вопросы ответите.
Понял, Махараш, Хари Кришна.
Ага. Я-то чего? Как я могу комментировать? Вот нравится мне, не нравится, что в храм Джаганатхи прийти нельзя. Белому. Ну, надо просто смириться, Господь так хочет. При этом милость Всевышнего такова, что любой рожденный в Индии, причем там может быть какой-то пакистанец, просто имеет темную кожу. Я думаю, что какой-нибудь кавказ туда пустят. Потому что на севере Индии живут люди, очень похожие на кавказцев. Там ближе к Кашмиру, к Уттарканду. И полицейский просто не заметит, он туда пройдет. А вот нам никак нельзя бледнолицам, особенно еврейским мужчинам преклонных лет с подорванным здоровьем и кошельком, туда доступа нет. Но есть возможность увидеть Господа Джаганатха раз в году. И от этого праздник умножается на 365. Праздник интенсивней в 365 раз. Когда ты Господа можешь, ну просто потянувшись, позавтракав, пошел, посмотрел Господа, это одно. А когда тебе нужно ждать 365 дней, а потом еще лететь, ехать и идти, то это как-то усиливает ощущение праздненства. Хари Кришна. Так, вы говорите, что душа не исполнена блаженства, но ищет его источник, так как это природа души, искать прибежище в мире красоты. Так говорит Шрила Шридхара Махарадж. Это один из постулатов Гауди Вайшнава. Сладости любви. При этом он источник сам по себе и сам для себя. Вопрос, есть ли у души рецепторы счастья, или это противоречит ее природе? Рецепторы в смысле ощущения. Ну, душа сама по себе есть рецептор счастья. В Бхагаватам, в читании Чаритамрити Махапрабху, он говорит, что такое ощущение, что он цитирует Шримати Радхарани, что меня атомизировали, то есть меня разложили по органам восприятия, и глаза мои хотят соединиться с глазами Кришны, уши пить Кришну, соединиться с ушами Кришны. То есть каждое мое отдельное чувство, оно меня не чувствует, оно меня не слушается, а отсоединившись от меня, устремляется к Говинде. Говинда означает владыка чувств. Вот в больших организациях они говорят, что владыка чувств – это он себя контролирует, он владыка своих чувств. Нет, Говинда означает владыка моих чувств. Чувства разбегаются от меня и устремляются, как крошки магнита, к Говинде. А вот душа, оставшаяся без чувств, она как раз напрямую ищет Кришну. Она и есть тот самый рецептор счастья. Хари Кришна. Да, вот просто ум постоянно норовит что-то понять, постичь и тогда. Ну, это нормально, когда ум постоянно норовит что-то постичь, понять. И тогда как будто это понимание что-либо изменит. Нет, ничего оно не изменит, это понимание. Чтобы мы... Господь, он не охватен ни для чувств, ни для ума. Он необхватный. Неохватный. Его объять нельзя. Один из эпитетов Кришны – необъятный. Не в смысле он очень большой, а его постичь нельзя. И то, что мы постигнем умом, это будет не Кришна. Есть случай из жизни Шрилы Сарасвати Такура, когда ученики говорили ему, что они в храме не видят Господа. Они пытаются зайти, они пытаются углядеть его. Они как-то имеют даршан божеств, но они ничего не видят. И Сарасвати Такур говорит, что даршан означает не то, что вы его видите, а то, что он вас видит. И он произносит свою знаменитую формулу: не пытайтесь увидеть Господа, сделайте так, чтобы он вас увидел. Тогда ваша душа его взгляд почувствует. А своим взглядом как вы его можете нащупать? Если душа неизменна, материя инертна, то что тогда меняется, и меняется ли что-то? Материя, она не меняется, а меняются ее свойства, они называются гуны. Душа скользит своим вниманием или своим взглядом по материи. Там, где взгляд убыстряется, там кажется, что материя имеет летучие свойства. Там, где средней замедленности взгляд, кажется, что материя имеет свойство тени или свойство возмущения. Там, где взгляд замедляется, кажется, что материя имеет инертный, материя как бы застыла. И вот мы с разной скоростью мониторим вот это нечто, это вещество. Мы само вещество не способны узреть, потому что оно неизменно. А вот натолкнуться на него и зарегистрировать его плотность мы можем. Эти гуны – это та самая плотность. Есть три плотности у этого неосязаемого вещества, у инертного вещества. Три плотности. Они называются сатва, раджас и тамас. И вот комбинация или поочередность испытаний этих свойств создает иллюзию разнообразия мира. И есть еще такой термин: душа перенимает свойства материи. Ей кажется, что она перенимает. Это как вот если мы качаемся на волнах, то если волна пологая, то мы медленно качаемся, поднимаемся, опускаемся. Если вода начинает учащаться, волна начинает учащаться, то мы колеблемся. А до этого мы даже могли и не ощущать, что мы поднимаемся и опускаемся, настолько это медленно. При учащении волны мы начинаем колебаться, мы это чувствуем. Когда волна совсем переходит в рябь, то мы просто дрожим, дребезжим. И кажется, что мы перенимаем свойства волны. Она высоко поднимается, и мы высоко поднимаемся. Она часто дрожит, и мы часто дрожим. У нас создаются иллюзии, что мы перенимаем материальные свойства, мы перенимаем свойства материи. Волна меняется, и нам кажется, что мы тоже меняемся. На самом деле мы не меняемся, а меняется среда, которая заставляет нас колебаться. Вот осознание того, что я неизменен, а среда меняется, но при этом я не подчиняюсь. Вот осознание этого и есть духовное знание, собственно говоря. Или вигьяна. Кришна называет это вигьяна. В главе гьяна и вигьяна. Понимание того, что я неизменен, но мир меняется вокруг меня. И если я вовлекусь вниманием в эти перемены, у меня будет ощущение, что я тоже меняюсь, что я меняюсь, и Кришна эти перемены называет: я рождаюсь, умираю, взрослею, произвожу от себя что-то, увядаю. Вот эти шесть изменений. Но это все иллюзия.
Хари-кришна. То есть меняется ничего, в итоге-то ничего не меняется вообще, да, получается? Вообще ничего не меняется?
Истина, собственно, истина означает, древнеславянство, старославянское, истина означает неизменное. Мы неизменны. Мы как атма, душа, мы неизменны. Мы можем наблюдать за переменой, и от этого у нас возникает иллюзия, что я тоже меняюсь. Как в том эксперименте, когда человек кладет руку перед зеркалом, не перед зеркалом, а перед экраном, на экране, так камера установлена, что на экране изображена его рука. И он совершает какие-то движения. В общем, он понимает, что на экране это его рука. Потом его просят руку убрать. Ну, или даже не убрать. И тому изображению на экране кто-то ножницы втыкает. И человек думает, что это ему, он прям боль испытывает. Ножницы втыкают не в его руку, а в ту, которую он думал, что она его, в то изображение, с которым он себя отождествил. И он отдергивает руку, ему больно, он испытывает физическую боль, там к нему эти электрические датчики приделывают, и он реально испытывает боль. А вот точно так же мы... Вот он привязался к тому изображению, вот точно так же мы стали жертвой многолетнего эксперимента. Мы уверовали в то, что вот это изображение трехмерное, это мы. И когда его оскорбляют, например, вот этому изображению, вот той руке говорят, она дура, и он обижается. Вот кто-то вот этому куску мяса говорит, какой глупый кусок мяса. И я иду в суд за оскорбление, подаю на оскорбление, на дефамацию. За дефамацию подаю в суд. Вот мы так привязываемся к некому изображению, которое считаем собою. Там были еще, эксперименты начались в 60-х. Там постепенно вообще заменяли все органы, там руки, ноги, и они постепенно меняли. То есть там на изображении меняли его лицо, его внешность, и человек, он себя начинал отождествлять вот с тем. Потому что он руку поднимает, и там жирная рука тоже поднимается, а он худощавый. Потом... Он голову поворачивает, там голова поворачивается, но там блондин стал брюнетом, например. И он постепенно уверует, что это он. Там много дней проводит этот эксперимент. И они дошли до того, что люди просто с ума сходили, потом не могли... Ну, были с психикой проблемы и запретили эти эксперименты. То есть их как бы вживали в новые... изображение, в новое тело. Но в нашем случае мы настолько вжились, что нам кажется, что вот это вот, которое я вижу вот на этом экране, именуемым зеркалом, это я. Что есть иллюзия? Да, меняется восприятие, но воспринимающий не меняется. У Шанкарачарьи этому посвящен целый трактат, он говорит, что когда мы смотрим на цвет, какой-то цвет, то мы не меняемся. Меняется цвет, но мы не меняемся. У него идея такая, что мы меняемся, когда мы что-то видим, когда мы что-то слышим. Поэтому нужно избавиться от себя меняющегося. В его понимании освобождение, свобода – это избавиться от того, кто меняется. А так можно нащупать неизменное. Это есть цель Майявади – нащупать неизменное, а неизменное не имеет цвета, не имеет формы, не имеет свойств. Таким образом раствориться в Брахмане. Хари Кришна. Ну что, все тогда, давайте Хари Хараю. Что-то мы сегодня затянули.
Пожалуйста, Хари Кришна. А можно вопрос?
Хари Кришна.
Можно, да?
Да, да.
Вот вопрос из вышесказанного. То есть если Господь, Владыка чувств, а душа есть рецептор, ну, как вы выразились ранее. То можно ли сказать, что в таком случае мы не имеем права страдать в служении, так как эти чувства передаются, ну, так как эти чувства Господу принадлежат, имеем ли мы право страдать, в принципе, в таком случае?
Но... Мы же не преданные, мы кандидаты.
Ну да, 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 конечно. А
поэтому, покуда мы не преданные, то мы будем страдать в той мере, какой мы спутаны этим миром. Кто-то больше, кто-то меньше. Мы, и страдать мы будем от потери. Мы страдаем от того, что нам кажется, что что-то принадлежит. Хотя мы знаем, что наступит миг, когда все приобретенное нами исчезнет. Какое-то время еще имя будет. Еще будут помнить пару дней. А потом и имя исчезнет. Мы это знаем, но почему-то мы все равно этим дорожим. Мы знаем, что мы этого лишимся, но мы этим дорожим. Нас очень трогает мнение окружающих, как она скажет. Нас очень беспокоит имущество, нас очень беспокоит влиятельность на других, влияние на других. И очень, естественно, очень беспокоит деньги, средства, потому что это средство влияния на других. Деньги имеют ровно столько ценности, сколько позволяют влиять на других. Вот, например, вы идете по торговому ряду, подходите, достаете бумажку, и в этот момент вы начинаете влиять на человека, который там находится, по ту сторону прилавка. Вы ему бумажкой этой зелененькой машете перед носом, и он вам все даст. Инжир, урюк. Да. Все, что угодно. Если бумажек много, он даже машину вам отдаст. Деньги – это средство влияния. Мы очень дорожим средствами влияния. И не хотим терять их, зная при том, что мы все равно потеряем все. И вот расставание со средствами влияния – это власть, деньги, доброе имя, здоровье. Расставание с этим причиняет нам страдания. И покуда мы привязаны к средствам влияния, как бы мы себя ни называли, преданный, вайшнав, старший преданный, суперстарший преданный, мы будем страдать от того, что теряем то, к чему привязаны. Если мы мним себя слугой Божьим и полагаем, что все, что у нас дал нам Господь в распоряжение, чтобы служить Ему, тогда, потеряв что-то, мы не будем страдать, потому что это не наше, значит, Господь забрал. Но если вы говорите про высшие страдания, про то, которое Кришнадас Кавирадж Читания Чаритамриты описывает, где Махапрабху говорит, что любовь – это яд, но внутри него сладкий мед. Или наоборот, сладкий мед, а внутри горький яд. Любовные страдания, они слаще меда, когда речь идет о Всевышнем. Хари Кришна.
Сегодня день ухода Шивы Говинды Гоша.
А Говинды Гоша? Говинды Гоша. Что-то из читания. Ну да, Гош – это что-то бенгальское. Так, мы вечером о нем почитаем, да?
Здесь совсем чуть-чуть.
А если чуть-чуть?
Сейчас.
Да.
Говинда Гоша и его братья Васудева Гоша и Мадхава Гоша были близкими спутниками Господа Чайтаньи и Господа Нитьянанды. Говинда Гоша был также известен как Гоша Такур. Говинда Гоша был родом из Радхадеша, в тех местах, где родился Нитьянанда Прабху, в Бирбхум. Часть Бардхамана, восточная часть Бенгалии. Для Говинды Гоши Махапрабху установил Гопинатхаджи. Однажды возник вопрос, кто совершит шрадху, погребальную церемонию Говинды Гоши. И Гопинатх божество заявил, что он совершит. И в качестве сына, любящего отца, в отца Лераси божество совершило погребальную церемонию.
Хари Кришна.
Хари Кришна.
Ну ладно, ну что, будем прощаться.
Прощаемся, до вечера. Да.